Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Гиг-зона, Теус, и сегодня у нас за пультом, за комментарием, как соведущий Анатолий Чепенко. Здравствуй, Толя.
Да, Оксана Куропаткина, всем здравствуйте, и наш волшебный гость, его представит Оксана.
Нашего волшебного гостя зовут Анна Наймушина, независимый исследователь, свободный исследователь, который защитил диссертацию по аниме, которую я нашла с большим
Подожди,
трудом.
Подожди, я не ослышался. Защитила диссертацию по аниме. В смысле, ты вот в халатике таком все дела и аниме.
Можно сказать и так. Если говорить конкретным научным языком, я защищала диссертацию по философии, по социальной философии, и использовала аниме как некоторый пример того, что происходит в обществе и как это происходит, потому что аниме очень хорошо описано, о нем очень много написано, как самими японцами, русскими, в общем-то, и всеми подряд. Ну, хотя, как сказать, русскими. Официально в России выпущена всего пока одна книга, связанная с аниме, об аниме как о конкретном явлении.
Это японцы приехали и написали на русском языке?
Или
все-таки наши? За русским авторством.
Да.
Отлично, отлично.
Я была удивлена, что не только у Анны есть диссертация на эту тему, но можно сказать, что именно научных работ, наверное, не так много на русском языке. Правильно я понимаю?
Да.
То есть тема для науки новая, а вот для общественного сознания уже, можно сказать, старая.
Для молодого того влияет.
Можно и так сказать.
Для российской науки.
Потому что мне кажется, что наши россияне, ну, там, славянские люди, они знакомятся все-таки с этой культурой, по большей части, может быть, где-то в школе или еще что-то. Вот первое знакомство происходит. У меня это было, наверное, какой-нибудь гонщик Спиди или еще что-нибудь, то, что нарисовано было вот в чем-то похожем таком азиатском стиле.
Ну, наверное, тут нужен комментарий нашего специалиста. Вот как люди обычно знакомятся с этой культурой, если они нормальные русские парни, ничего не знающие про Японию?
Нормальные русские парни.
И девушки.
Все это зависит от поколения, если честно, так как у нас аниме уже с 70-х годов присутствует в России. Его показывали в кинотеатрах, то есть, например, мои родители, которые уже пенсионеры, они прекрасно знали, что есть такой жанр, то, что есть такие анимационные фильмы полнометражные, то, что они были красивые и довольно интересные. Во времена их молодости.
Можно было пойти в кинотеатр «Искра» и посмотреть...
Любой.
Что можно было тогда посмотреть в то время? Понятно, что идеологически это было бы правильно подкованное, пропущенное там с цензурой, но как бы тем не менее. Что
12 месяцев, «Русалочка», «Кот в сапогах».
Подожди, мы сейчас говорим про аниме.
Про аниме.
«Кот в сапогах» и «Русалочка».
Это были и 12 месяцев
вот
тоже.
Вот так вот, Disney и DreamWorks у меня в голове просто бунтует.
Да, причем это такой, как говорится, жесткий когнитивный диссонанс для людей.
Особенно, когда
привыкли...
ты слышишь 12 месяцев.
Да.
Это же русская сказка.
Да.
Серьезно?
Да.
А они вдохновились, это не только, короче, китайцы вдохновились, или японцы, чебурашки вдохновились, еще как бы, еще раньше были
они
моменты.
Еще раньше вдохновились, потому что все те, кто являются основателями жанра аниме как такового, Тадзука, например, который первым создал сериальные работы в целом, которые вот стали каноническим образом аниме, то есть появился сквозной сюжет. То есть не так, как в американской анимации, у нас, да, могут быть одни и те же персонажи, но каждый раз разный сюжет, серии идут независимо, можно пускать в любом порядке и не вызовет никакого диссонанса.
Кстати, про вхождение, мне кажется, вот такой системы гораздо проще. Это как сериалы, которые сезон от сезона ничем не зависит. Ну, в смысле, там, условно, True Detective или еще что-то. И человеку порой проще войти в это. Нежели чем там Санта-Барбара условная, там, которая длится-длится, и ты там на 10-й серии уже не понимаешь, куда все идет.
Ну, в Санта-Барбару просто все влипали. Именно
условно,
поэтому.
Санта-Барбара. Да, давайте не будем о плохом.
Независимо ни от чего. А вот если ближе к нашему времени, то есть годов с 90-х поколение старых новых атаку, наверное, сформировалось тогда. Насколько я понимаю.
Да, то есть получается, вот, к примеру, из моего детства еще до начала 90-х, где-то в районе 89-го, ну или ориентировочно 91-й, появляется пчелка Майя.
Да.
Ее все помнят, ее все любят.
Особенно в Германии. Вот мы недавно были с супругой, и я увидел, что там какие-то наклеечки, рисунки где-то на детских площадках. В смысле, ты думаешь, почему пчелка, почему ты осела в Германии? Может, потому что она рыжая? Я не знаю, что какая-то причинно-следственная связь должна быть, потому что некоторые у нас, мне кажется, уже давным-давно забыли. Я спрашиваю у жены, которая 94-го года рождения, мне кажется, она не знает, кто такая пчелка Майя. Может быть, в народе есть, я как работаю как пчелка Майя, но тем не менее. Однако Скруджа, ну да ладно.
И дальше, я так понимаю, Сейлор Мун и вся подобная продукция. Вот это вот все.
Там еще был Макрос где-то посерединке, была еще ведьма Салли. А потом вот уже пошло очень массово на телевидении, по сути, по всем каналам и не раз.
Гонщик Спиди, наверное, вот как раз это...
Где-то тоже в том же районе.
Примерно, да.
Да, то же время. А потом появился Сейлор Мун, который просто всколыхнул все, что мог и не мог.
Фибры души, особенно всех. Девичьей аудитории. Мне кажется, они очень сильно прониклись.
И мальчиков тоже.
Мальчиков тоже?
Очень.
Странные мальчики, их могут зацепить, не знаю, вот эти радужные пони, которые нарисованы для детей, а в итоге...
Там такая толпа девочек.
А, ну, с такой, да, точки, Толя, зрения, наверное, да, наверное, да. Ну, мне про гоботов было интересно.
И там один герой,
когда...
всего лишь один в маске. Как же им не поиграть в этого героя в своем классе?
Тем более, да. Что в своем классе по факту так и получается.
Да.
То есть это очень жизнеподобно к вопросу про ваши исследования о том, как то, что нарисовано, выражает то, что есть в жизни. А вот 2000-е, 2010-е годы, я так понимаю, это формирование такого целой субкультуры, вот более близко к нашему времени, субкультура атаку, вот, и где-то вот по моим наблюдениям несколько, может быть, лет 5 назад уже трудно говорить только лишь о субкультуре атаку, потому что аниме смотрит куча народу, которые не называют себя анимешниками.
Действительно так, то есть в принципе мы можем наблюдать на рынке очень большой бум развития индустрии аниме как раз в этот период. То есть появляется очень много работ, которые не оторваны от реальности, и жанр постепенно начинает приближаться именно к действительности человека. То есть появляются уже там в районе 7-10 года работы, рассказывающие об обычной жизни школьников.
Без фэнтези.
Без фэнтези, абсолютно.
Без Пикачу.
Абсолютно без Пикачу, без фэнтези, без всего. То есть вот ошибусь в названии, наверное, аниме, но она называется «Дорога в школу». Оно, по-моему, сейчас идет. То есть...
Очень обыденное название, но
да.
не обещает никакой фантастики,
фантастики
прям в самом тайтле.
Вся суть этого аниме в том, что есть некоторая героиня, девочка, которая является гаймером, которая проводит...
Гаймер,
все...
это что-то вот это железное?
Нет. Ах. Это тот, кто сидит в стрелялках, в Counter-Strike и так далее.
Ага. То есть это я ты, просто Толя. Помню, отдельная история была гаймер, это же тоже было...
Гаймер, но не гаймер.
А, гаймер. Все понятно.
Вот, это обычная девочка, обычная школьница, которая уже переходит в старшие классы, и вот она увлечена играми, увлечена разного рода играми абсолютно, и ее дорога в школу всегда с приключениями своеобразными, но это реальные приключения, которые может попасть школьница, если она очень увлечена и вот ушла в свой мир. Но при этом здесь нету никакого такого уж прямо фэнтези. Да, много стереотипных клише есть, но более обыденно, никто ни в кого не превращается.
Ну, скажем так, жизнь обычного человека — это и есть набор клише, ну так по большому счету. То есть получается, что аниме в данном случае просто отражает то, что есть,
да,
в жизни обычного человека. А справедлив ли стереотип, что аниме больше и ближе для подростков, для людей юных, для которых аниме становится таким учебником жизни, учебником отношений, чувств и всего такого прочего?
Конечно, это действительно больше цепляет в подростковом возрасте, потому что у подростка есть больше времени смотреть. Но в то же время аниме цепляет очень взрослых людей и тех, кому уже, и, так скажем, за 40, 50, 60.
То есть есть и такие атаку.
Очертили аудиторию.
Есть. Есть. Они скрываются и шифруются, но они до сих пор смотрят какие-то культовые классические работы, какие-то очень знаковые, потому что действительно большая часть аниме на рынке, в частности в переводах в российских, это аниме, рассчитанное на подростков или на молодежь там лет до 20. То есть аниме, рассказывающее про жизнь взрослых людей, оно, во-первых, не так часто встречается в самой индустрии. За год, наверное, выходит, ну, с десяток работ.
Не больше. Это при всем том, что индустрия огромна. Да.
Может быть и больше. Выходит просто это десяток работ тех, которых переводят на русский язык или на английский. То есть есть еще то, что не покидает рынок.
Угу.
Соответственно, и эти работы рассказывают чаще всего про жизнь людей, тех, кому уже серьезно за 20, тех, кто работают в офисе или занимаются какой-то другой деятельностью. Они могут рассказывать, например, про то, как люди пытаются общиной поднять свое село, свою деревню, и как они ее вытягивают на рынок и популяризируют в Японии. Или может рассказать, к примеру, про жизнь учителей.
Подожди, вот ты сейчас сказала по поводу село, развить, еще что-то. Есть ли какой-то элемент пропаганды в этом всем? В смысле, пропаганды сейчас не имею слова, знаете, страшная вот пропаганда. Пропаганда, она везде, поэтому всегда что-то закладывают. Это как product placement, только, ну...
Есть ли какая-то
что-то
идеология,
что-то ведущее,
наверное,
к чему-то.
Да?
Ну, в смысле, вы смотрите, мы вам показываем вот это, но в этой истории есть какая-то мораль, добрым молодцам урок, и она вот и выходит вот сюда.
То есть про мораль, да, скажем.
Ну и пропаганда, в смысле, это все можно, вот, мне кажется, определенного образа.
Естественно, в этом есть своя пропаганда. Об одном из таких явлений я рассказывала на конференции японистов несколько лет назад. Это про, условно говоря, марксистский подход к труду.
Японисты, это люди, увлекающиеся, изучающие Японию. Это как китаисты есть, японисты.
Да.
Вау.
Да,
ну, нас... как много нового.
В Москве проходит ежегодно, в феврале очень большая конференция. На эту конференцию съезжаются и из зарубежья, и японцы бывают. И, в общем-то, очень много человек, и очень хорошие академики, и хорошие люди там выступают.
Кстати, пока пользуюсь маленькой паузой, у нас спрашивают, почему вообще аниме, я правильно сказал? Да, аниме и христианское радио. Как это вообще в одном контексте уживается? Ребята, уживается, потому что, мне кажется, ну, нам есть что сказать, как минимум мне, может быть, нет, а ну, я расспрашиваю человека, которому есть что сказать, и мы находимся вот в том числе на христианском радио, стримы, так что нам есть что сказать.
И я бы еще к этому добавила, рада этому вопросу, чтобы нам в очередной раз озвучить концепцию нашей передачи, что на передаче мы рассматриваем разные культурные продукты современные, которые интересны молодежи, которые молодежь смотрит, рассматриваем с точки зрения христианской и обычно с точки зрения людей светских. То есть происходит такой диалог мировоззрений, и вы к нему можете...
Подход с двух сторон, я бы сказал.
Да, да, но в случае с японской продукцией получается ситуация специфическая, поскольку то, что мы там видим и наблюдаем, это, конечно, продукт, насколько я понимаю, из светской культуры, в общем-то, но за этим за всем стоит мощная синто-буддо-конфуцианская традиция. Вот, вот такое вот длинное мудреное слово, я надеюсь, что никакие компоненты я не забыла. Вот, то есть какое-то иное по отношению к христианству мировоззрение, которое оказывается очень привлекательным, в том числе и для русских подростков, для русских людей, и которое уже в силу этого заслуживает того, чтобы мы о нем что-нибудь сказали. Кстати, по поводу подключения к нам, друзья, пишите нам в комментарии, скажите, пока мы обсуждаем один из самых культовых аниме-сериалов, сейчас я только это озвучу, «Тетрадь смерти», пишите, если вы любите аниме, все-таки я делаю ударение на последний слог, почему вы его любите? Если вы его не любите, то почему вы его не любите? Пишите в комментариях под трансляцией, пишите к нам на сайт, форма обратной связи teos.fm, вайбер и ватсап, +7 977 850 09 96. А нам вместе с тем пора уже перейти к обсуждению нашей конкретной темы, а перед этим мы послушаем одну из моих лично самых любимых композиций, первый опенинг к «Тетради смерти». Oh, 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 oh Еще раз, друзья, 15.14, Теос, передача Гикзона. Мы говорим об аниме или об аниме.
Аниме. Да. Кто как ставит ударение.
И, в частности, об одном из самых известных произведений этого жанра, о «Тетради смерти». И первый вопрос к Анне. Когда посмотрели?
В год выпуска.
То есть так, давайте озвучим год выпуска. Это когда было?
Это был 2006.
Застать вот этот момент, когда вот оно все началось.
Если меня память не подводит, то это был 2006.
То есть было это давно?
Да.
В общем-то.
А сама манга вышла в 2003.
Третьем? А вы начинали и читать, и смотреть как ревностную атаку, я так понимаю, фанат. Или как вас вообще вынесло на «Тетрадь смерти»? Как это произошло?
Я бы не сказала, что я прям ревностный отаку, как таковой. Кто будет являться тем, кто фанатеет, ходит в футболках с анимашными героями и с плакатами.
Соответственно, красить себя, делает эти вот челки разветвленные, вот
нет,
эти,
нет,
фиолетовые.
Это не мой случай.
И рисует вот этот вот крестик такой вот здесь вот.
Кто что только не рисовал в свое время, кто луну приклеивал меж бровей. Были и такие люди.
То есть вы не из тех, но тем не менее на «Тетрадь смерти» вас как-то вынесло.
Да, то есть изначально у меня было все, как и у всех, наверное. Сначала была «Пчелка Майя», как у того поколения. Потом были «Сейлор Мун», которые шли в самое подходящее время на телевидении. Потом уже были мультики «Миядзаки», в которых было очень много смысла, чувства и всего остального. Соответственно, дальше уже пошли какие-то более или менее сериальные работы. А мои сокурсники пытались меня познакомить с мангой. В общем-то, как-то так вот с нашей коллективной дружбы это и пошло. И из Москвы мне как раз и прислали еще записанное на диске «Тетрадь смерти».
Ух ты! Еще диск, что-то такое прям доисторическое. И первое ваше впечатление?
Первое впечатление, а что же будет дальше?
Значит, это был такой хороший сериал, потому что всегда ждешь, что же будет дальше. Хочется спросить,
и дальше все шло и накручивалось, и было все интереснее и интересней. И, соответственно, аниме уже в то время стало появляться в сети. То есть, насколько я помню, первый сезон где-то в 2006-2007 году в конце появился в сети. Его уже, по-моему, можно посмотреть. И второй сезон чуть позже. Соответственно, в моем случае мне было просто интересно, что будет происходить дальше, потому что это было аниме, не состоящее из классических клише. Хотя, конечно, серия от серии качество было разное. То есть некоторые серии, можно было бы сказать, что они провальные, потому что они не зацепляли, не захватывали. Но и издание «Уважение» смотрелось следующее по мере ее появления в сети.
Вот теплилась надежда, что это выведет в определенный коридор, когда станет интересно.
И на Машку живет промашка, поэтому бывает всякое, а надежда на сохранение качества остается.
Остается, да. То есть по факту сейчас это аниме оценивается в десятке самых лучших аниме за всю историю, по крайней мере сериальных аниме за всю историю. Аниме как такового. Соответственно, что касается моего мнения, первый сезон был лучше.
Там, где был прекрасный социопатический детектив Эл.
Да.
Ну, я думаю, что вас поддержат очень многие фанаты «Тетради смерти». Про себя я могу сказать, что посмотрела сравнительно недавно, больше полутора лет назад. Подсадили меня подростки, с которыми я плотно общалась и общаюсь. И просто из любви к ним я решила познакомиться с тем, что им интересно. Я, конечно, смотрела до этого «Миядзаки». «Принцесса Мононоке» была моим любимейшим мультфильмом, который просто я смотрю для души.
«Пошли заклинания».
Почти, да. Вот.
«Ходячий замок Хоу».
Это было уже позже. А «Принцесса Мононоке» практически тогда, когда она вышла, она прямо легла мне на сердце, и все. До сих пор это моя большая любовь. Но больше я бы, как говорится, не стала. То есть мне само по себе казалось тогда, что это не близко. Но поскольку подросткам, ребятам это интересно, мне не хочется быть в положении человека, который Пастернака не читал, но осуждает. Вот. И я взялась смотреть. Я взяла у ребят списки. списки, длинные списки, что надо посмотреть. Ребята со знанием дела написали мне целые километры того, что я должна посмотреть, но
Они точно знают, вот этот must-have списочек.
Да, но разные специалисты сходились в одном, что самое топовое — это «Тетрадь смерти», мне в один голос говорили: «Смотри». Я начала смотреть, я подсела с первой же серии. Вот, я согласна с Анной, что действительно там серии неравнозначны, но мне уже хотелось знать, что будет дальше, это раз, и два, меня очень зацепили герои, очень зацепила проблематика, и, короче говоря, все. После этого я посмотрела уже много других аниме-сериалов, но могу сказать, что «Тетрадь смерти» в моем личном топе по-прежнему занимает первое место.
К слову, уже отвечают по поводу, мы спрашивали, что вам не нравится или нравится, пишут про не нравится. Не нравится аниме из-за противных голосов и странных рисунков. Я вот сейчас сразу же, мне есть что сказать на эту тему, потому что озвучивают в основном неофициальные какие-то озвучки, гнуснавые, теми же самыми подростками, то бишь непрофессиональные. И, ну, тут есть как бы второе дно, сами японские голоса, вот эти вот та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, как бы, действительно, я понимаю человека, который пишет, Анастасия, что это может раздражать.
Кстати, вот комментарий от Анны, хотелось бы, правда ли, что озвучка аниме — это особое искусство в Японии?
Это даже особая профессия в Японии.
То есть, в смысле, они не озвучивают что-то остальное? В смысле, это прямо заточенные?
Это актеры
вот
сэйю, которые заточены в озвучке участвовать именно. То есть они голосом могут передать не только эмоции, тональности, но и суть персонажа. Поэтому, естественно, я всегда советую смотреть аниме хотя бы с русскими субтитрами.
То есть в оригинальной озвучке, вот, кстати, да. Я, будучи совсем не профессионалом, поддержу Анну, я посмотрела Миядзаки с субтитрами, и это совсем-совсем другое дело, абсолютно.
Но субтитры, это же так грустно. Я не знаю, я человек как, ну вот, опять же, прозвучало, что геймер, когда не выходит игра с озвучкой, и тебе приходится смотреть не на дорогу, там, не на персонажи, как они развиваются, а не зная языка, в основном английского, к сожалению, у меня нет такого владения, чтобы я мог быстро понимать, о чем они говорят, особенно со сленгом вот этим вот. И вот, и ты смотришь вниз экрана, часть теряется внимание, и это какая-то история. Также, допустим, я ходил на фильм, предпоказы бывают, когда они еще не выходят в озвучке, он еще готовится, и ты как-то через прессу там умудряешься попасть. И вот ты смотришь, особенно такие красивые бывают, красочные фильмы, и большую часть времени у тебя глаза ползут где-то по нижней строчке, и это очень сильно отвлекает.
Да, у фанатов это называется синдром субтитров. Всегда человека можно понять в общении, потому что он смотрит субтитры.
Ага, вот так вот.
Но по поводу рисовки я бы хотела заметить здесь также, что, в принципе, классическая рисовка вот этих вот крупных глаз, по поводу которых все высказывают.
Которые вот так вот
дрожат. И еще дрожат.
В 3 кадра в секунду.
Девушки такие, что в пол лица глаза у них. Это, в принципе, пришло из американской анимации еще в 20-е годы в Японию. Было адаптировано Тэдзукой для того, чтобы передавать эмоции героев, их настроение, их взгляд на жизнь. То есть глаза, в принципе, в любой культуре играют очень большую роль. Но в японской это еще особый культ чистых глаз, так скажем. Чем они чище, чем они мягче, чем они крупнее, тем человек наивнее, тем он моложе. Соответственно, и у японцев есть свой культ молодости.
А плюс еще, насколько я понимаю, есть разная рисовка в разных аниме, она может очень сильно отличаться.
Вот тут у меня главная претензия по поводу рисовки. Ну, давай, это будет после тебя.
И если мы говорим о «Тетради смерти», насколько я понимаю, эта рисовка достаточно взрослая и очень жизнеподобная. Ну, то есть персонажи вполне себе, ну, как сказать,
анатомически верная, да?
А плюс-минус, по крайней мере, я бы сказала, что они реалистичны. И именно поэтому, скажем, «Тетрадь смерти» мне хорошо пошла, потому что я люблю тонкую прорисовку, я люблю жизнеподобие, мне это нравится, и поэтому я это посмотрела с удовольствием без внутреннего, так сказать, эстетического напряжения по этому поводу. Нам, меж тем, все же, я так думаю, лучше обратиться непосредственно к «Тетради смерти». И самое главное, что зацепило меня, и что, я так понимаю, лежит в основе сюжета, это вопрос о справедливости, о возможности вершить справедливость своим собственным решением по своей воле. Но напоминаю, для тех, кто не знает, не в теме, в весь сюжет закручивается вокруг того, что некий бог смерти, есть такие духи, которые живут в мире параллельном человеческому.
Этот парень с интересными глазами. Такими,
да, да, да.
Ну, да.
Вот. Он обронил тетрадь смерти, то есть тетрадь, в которой можно записывать имя человека, и человек, который в этой тетради записанный, умрет. И вот он обронил эту тетрадь, потому что ему было скучно. Чем-то нужно развлечься. Он обронил тетрадь, эту тетрадь находит лучший школьник Японии, главный герой Ягами Лайт, и ему приходит в голову мысль, почему бы не начать убирать всех плохих людей, которых не достигло правосудия. Он начинает записывать имена в тетради смерти, и люди начинают умирать. И, собственно, вокруг...
Как негуманно выходит.
Но он изначально исходит из того, что... и эта цитата даже вынесена у нас в анонс, что я создам мир, в котором будут жить только добрые и ответственные люди. К этому делу подключается...
Он не из их числа явно, который решает, кто там останется, а кто нет.
Бог смерти...
Я с него начал, судя по картинке.
Бог смерти, который обронил эту тетрадь, подключается к тому, что происходит у Ягами Лайта. Ему скучно. В человеческом мире он любит яблоки. Яблоки есть у Лайта, почему бы там не потусоваться. И в ответ на пафосные проповеди Лайта Бог смерти ему говорит: «Ты в этом мире, ты будешь единственный злодей». Mm-hmm. Вот в мире, который ты создаешь, где не будет плохих людей, ты всех плохих людей уберешь, ты там будешь единственный злодей. На что Лайт самоуверенно отвечает: «Ха, я буду там богом. Я бог нового мира». Трам-пам-пам, анимешный пафос, и поехали дальше. И буквально там с первых серий оказывается, что все не так просто. Как только за Лайтом начинается охота, то есть люди догадываются, что неспроста умирают преступники, Лайт начинает убирать тех, кто может его поймать. То есть начинает убирать невинных людей. Вот. Изначально, по его собственным словам, он движим справедливостью. Он карает преступников, до которых не дотянулось правосудие. Сам он сын второго человека в японской полиции, который тоже занимается, в общем-то, отправлением правосудия. Мой вопрос заключается вот в чем. Христианская позиция, я ее озвучу, она определенная по этому вопросу. В чем... не прав или, может быть, прав Лайт с точки зрения традиционного японского сознания? Что он делает не так? Или, может быть, он прав, что вот так вот берет и расправляется с преступниками?
Он абсолютно не прав с точки зрения японского социума, потому что, если вы вспомните одну из серий, это примерно, наверное, 17-е, я точно уже не скажу.
Дорогие слушатели, вы осилите, дорогу осилит идущий, поэтому...
То есть примерно где-то вот в этом промежутке, это еще был первый сезон, где-то под конец его, я помню по сюжету, отец Лайта увозит его с его подружкой в машине и говорит, что сейчас с вами все расправятся. То есть на вас не нашли улик, но с вами должны расправиться, потому что так решило все правительство всей земли. И все. В общем, в этом заключалась вся проверка, то, что отец пытался сам убить своего сына, а потом говорил, что я убью тебя, но подружке сказала: так как ты не мое дитя, я за тебя не в ответе, иди. Вот, собственно говоря, вот это вот и есть одна из классических японских таких, не то чтобы клише социальных, но традиций. То есть если человек, ребенок оступается, то в ответе за него, неважно сколько ему лет, его родители. И то есть каждый родитель, как родитель, обязан взять вину на себя, но при этом еще и избавиться от ребенка.
То есть, соответственно, я тебя породил, вот, я тебя и убью.
Да, о, вот о, это о, вот классическое. Я тебя породил,
накаляется.
Я тебя убью. А так как я породил вот такую вот скверну в этот мир, то и себя я должен убить, чтобы очистить весь этот мир.
А можно развернуть это? Вот понятие скверна, насколько я понимаю, такое для японской культуры достаточно важное. Интересно, а что же все-таки Лайт сделал не так? Опять же, про отца его понятно. Отец, я так понимаю, вполне такой нормальный традиционный японец. Просто красавчик. А что делает Лайт не так?
Лайт берет на себя именно роль бога. То есть он решает, кому жить, кому умереть, и это, в принципе, неправильно с точки зрения японцев, так же, как и с нашей, потому что христианство в Японии тоже присутствовало очень много, с разных сторон, с разных течений.
Много?
Да, долго.
Но они сильно сопротивлялись, я так
Сопротивлялось японское правительство очень сильно. То есть у них был большой геноцид где-то в районе 17 века, где там 30 тысяч. Я могу ошибаться очень сильно в числах. Но насколько...
Мы сейчас большим мазком скажем, очень много людей погибло.
Очень много людей было
убито. Японских
убито.
Мучеников было много, как раз это 17 век.
Да.
Угу. Кстати, вот сейчас мы начали в эту сторону копать, и тут есть комментарий, мне кажется, очень, да. очень подходит. Что в русской классической литературе наиболее близко по теме вопросов к тетради смерти? Я вспоминаю сразу же про серию, можно я сразу отвечу, это может быть неверно, но мне так кажется, что Тарас Бульба с сыном или взять Ивана Грозного, картина, вот те моменты, я тебя породил. Но это конкретно к серии, а вот про сериал, за весь сериал не скажу.
Мне кажется, что «Преступление и наказание» к этому ближе, Раскольников.
Теоретически, да.
А
вероятнее всего то, что как раз Раскольникова, его очень любят в Японии, очень любят классику нашу, российскую, советскую и все остальное.
Это можно сделать вот далеко идущие выводы, что может быть, вполне возможно,
вероятно,
мы не можем это отрицать, что Раскольников с Достоевским на пару повлияли на «Тетрадь смерти», которые...
Очень сильно, но тем не менее
Раскольников... Это очень дерзкое заявление.
Да. Оно могло повлиять. То есть это как бы такой классический сюжет для любой культуры. Это преступник, который осознает свои мотивы, проверяет себя, а потом долго раскаивается. Но беда в том, что Уайт в этом не раскаивается.
И в этом он еще более неправ.
Да.
А с точки зрения, скажем, культуры конфуцианской, буддийской, сложившейся в Японии, возможен ли был путь покаяния для Лайта? Но какого-то, так сказать, уплаты обществу, долгов, вот как-то чего-то такого.
Теоретически она возможна. То есть, в принципе, человек может покаяться, может принять на себя любое порицание, наказание, игнорирование обществом и искупить свой грех, как традиционно по-японски сделав сеппуку.
А вопрос еще такой. Все-таки для японского социума, я так понимаю, не существует единого бога в нашем, что ли, понимании. Лайт совершает преступление, потому что берет на себя функцию какой-то божественной силы или мирового порядка, или чего-то такого. Он посягает на то, что ему, как говорится, не по статусу, не по классу. Вот это я бы хотела уточнить.
Это как раз нет. То есть, если мы берем японский пантеон и, в принципе, отношение к богам в Японии, то боги, духи, все остальное, это все живет вместе с нами в одном мире, и все мы дети великих богов.
Угу.
То есть, все эти существа – это одно и то же. Поэтому ни бог, ни человек изначально он не плохой.
Он то нейтральный,
он,
скажем так.
Он нейтрально-положительный. Потому что если вот он столкнулся со скверной, именно то, что вот это вот понятие в японском есть, то тогда вот он ей заражается, ей поражается и становится ей подвластен. Но он все же еще в своем основании, в своем каком-то корне живет с нами в одном мире. То есть теоретически его очистить можно.
Угу. А можно ли сказать, что само стремление Лайта к справедливости, оно несколько, ну, скажем, не японское? Вот само его желание, чтобы, так сказать, злодеи получили по башке, а добрые процветали. Или это какое-то, опять же, грубое вмешательство в более-менее гармоничный миропорядок? Само желание установить справедливость.
Само желание вот такой вот прямо справедливости, оно есть у всех, и у японцев оно тоже имеется.
Особенно на кухне.
А просто насколько оно благословляется в, так сказать, в японской этике?
В принципе, оно благословляется. То есть там есть некоторые примеры из литературы, истории, канонизированных образов благородных преступников, которые как раз берут на себя эту функцию общества, с которой общество не может справиться или не хочет.
Такие да. Властители судеб.
То есть они у них где-то появляются, если я не ошибаюсь, в районе 18 века в литературе, и они несут вот именно вот этот образ, то, что общество не может на себя взять или не хочет по ряду каких-то причин, а эти люди, они берут именно на себя функцию грязной работы, условно говоря, в этом обществе.
И их не осуждают, то есть они в этом миропорядке просто занимают место очистителей.
Нет, их осуждают, порицают, потому что все это очень плохо. Все-таки, если вы убиваете, то вы создаете скверну в этом мире.
А скверну создавать это...
Это плохо, это ужасно, это все.
Но проблема Лайта в таком случае заключается в том, что он не удовольствовался тем местом, которое у него в обществе есть. Он лучший школьник, человек, ну, чья карьера должна была бы развиваться определенным образом, и стал претендовать на несвойственную ему роль. То есть... его проблема больше в нарушении социальной нормы с точки зрения японской культуры.
Я думаю, то, что она здесь с обоих сторон. И с этической, и религиозной присутствует, и с социальной. Потому что все-таки, как бы это так выразить, те, кто должны решать в обществе, это определенные люди, которые выбираются обществом. Единственный, кого не выбирает общество, это император. Но его выбирают сами боги.
Он их сын.
На этой, их сын прямой,
на этой нотке мы прямо сейчас вдохнем, выдохнем и уйдем на маленькую перебивку.
Гигзона. Для тех, кто в теме.
Возвращаясь в студию, друзья, у нас передача «Гигзона», уже постепенно мы идем к завершению. Теос 15.35, говорим о «Тетради смерти». Получается, что Лайт, не будучи сыном богов, то есть не будучи императором, не будучи избранным обществом для решения, для выполнения определенных функций, претендует на то, что ему не по праву.
По сути, да.
И этим самым нарушает, ну, скажем так, социальную гармонию.
По сути, так. Но здесь еще можно отметить то, что он все-таки подросток, а в статусе подростков в Японии, если вы это слышали, ребенок — это бог, а тинейджер — это так, а тот, кто уже постарше, раб. До тех пор, пока
это
не пошел
работать.
Это
связано с той историей китайской, что нельзя там и по жопке хлопнуть, они делают, что хотят, да, до определенного времени, а потом они берут вот это ярмо взрослого, да, постепенно. Японцы тоже придерживаются этой идеологии.
То есть Лайт находится на переходном этапе, и вместо того, чтобы последовать тому, что положено, он стал претендовать на то, что ему было бы положено, будь он ребенком.
Скорее всего, будь он взрослым, уже солидным и очень почетным. То есть он как бы не прошел вот эту стадию из куколки в бабочку, из превращения из ребенка во взрослого человека, он не прошел весь этот путь, и, соответственно, это тоже нарушает вот именно классовый уровень японского общества. То есть всегда, если человек достаточно взрослый, он уважительный, его уровень всегда выше в обществе, и ему доверяют более сложные функции.
А Лайт, соответственно, оказался недостаточно зрелым. И, собственно говоря, можно сказать, что его преступная деятельность — это выражение его социальной незрелости в том числе.
По сути, так. То есть он не может принять это общество и не может найти более мирный путь его исправить.
Пишет вот это... Ульяна, вот весь мультфильм я больше всего переживала за Лайта, так хотелось, чтобы он покаялся.
Вот это, кстати, очень христианский подход, потому что с точки зрения...
Человек, я думаю, верующий, да, пишет.
Ну, я тоже так думаю.
Светлое желание,
вот,
я
сказал. Вот, я тоже могу сказать, что я как-то этого хотела, я понимала, что это Япония.
Что вряд ли к этому, как бы, логическому заключению, да, придет, да, у, да, японцев, но...
Да, но если, но бы историю хотелось рассказывал христианин, он, скорее всего, привел бы именно к покаянию с нашей, с христианской точки зрения.
Главное... Тут еще зависимо от деноминации, мне кажется. Концовки одинаковые были бы, но чуть-чуть с разными оттенками.
Но все-таки, Толь, мы исходим из главной христианской ценности. Вот если главная ценность конфуцианская, это ценность общества как такового, да, социальной гармонии, то для христиан самое главное — это любовь к личности. Вот, и с этой точки зрения, конечно, Лайт преступник, во-первых, потому что он строит новый прекрасный мир не по любви. В общем-то, совсем-совсем не христианский бог смерти ему говорит о том, что прости, но ты будешь преступником. А с христианской точки зрения это даже объяснять не нужно, не нужно никаких богов смерти для этого. Вот. А понятно, что ты новый прекрасный мир не построишь иначе, как собственной душе и соответствующим отношением к ближним. А если ты их убиваешь, ты становишься таким же преступником, ты только множишь зло и насилие и нелюбовь.
Александр Козловский тебе вторит, ну, так или иначе. По сути, в Лайте, пишет он, общество беспокоило только то, что он единолично решает эти вопросы со смертной казнью, и армии таких проблем не возникает, пишет он.
То есть... Самый интересный момент, то, что в одном из во втором сезоне появляется как раз компания людей, там их, по-моему, 8 человек, которым достается эта тетрадь смерти, и здесь уже получается компания.
Корпорация
со статусными людьми во главе решает, кто должен умереть каждую неделю на своем совещании.
Этический вопрос снимается тем самым с японской точки зрения?
Нет, также не снимается, потому что это все-таки корпорация, которая действует в угоду исключительно своим желаниям, за исключением приказов Уайта со стороны, который говорил, кого нужно обязательно вписать.
Может, я сейчас опять же глупый вопрос задам, но тем не менее меня беспокоище. С точки зрения конфуцианства, насколько я понимаю, это более-менее взвешенная как бы точка зрения в Японии, да? Нет? Или я сейчас ошибусь?
Ну, там не только конфуцианство, там даосизм, еще целая толпа. Ага.
Буддизм и синтоизм, в смысле
и христианство, там же все намешано. Как
просто
я
хотел спросить, насколько влияет то, что ты делаешь сейчас, на то, что будет потом, что ярко выражено в христианском как бы мире и идеологии.
Или это вообще не так сильно важно?
Это так сильно важно, потому что ты оставляешь в любом случае частичку себя в этом мире. И либо ты можешь повлиять на образ своего духа впоследствии, то есть это как у них тоже есть души, которые слоняются без дела, потому что они что-то недоделали или что-то переделали.
Мне кажется, на дорогах у нас таких душ.
В общем-то, их везде много. И в них, в принципе, почти везде и верят. И у японцев это тоже есть. И, естественно, ты будешь влиять на образ своего существования в дальнейшем. Все-таки большинство японцев, насколько я знаю, верят в реинкарнацию.
Вот так вот.
Соответственно, твои недобрые дела...
Все-таки волшебство.
Недобрые дела по отношению к миру, к социуму, они скажутся на том, что с тобой будет в дальнейшем. Ты никуда от этих связей не денешься, ты не можешь их разорвать.
Ты попадешь в японский ад и пройдешь все там круги по очереди, пока все не искупишь.
А, кстати, к этому же вопрос. Ведь свои обязанности перед обществом и перед людьми, там, с христианской точки зрения, можно выполнять по-разному. Можно быть включенным в социум, и в этом плане, я так понимаю, идеал — это отец Лайта, такой хороший мужик, честно говоря, мне он даже по-человечески очень симпатичен. Вот. А можно быть таким интровертом, социопатом, почти как это, хикикомори, вот, и тем не менее быть полезным. Вот если взять, например, фигуру Элла, это подросток из приюта, лучший детектив мира, вот, такой очень... Немножко на Шерлока похож из сериала, только такой менее красивый, более встрепанный. Вот с японской точки зрения, насколько Эл хорош? Он выполняет свой долг перед обществом? Он может быть таким, какой он есть?
Да, он может быть таким, какой он есть, потому что он помогает этому обществу функционировать в правильном русле. То есть у японцев главный принцип, в принципе, как раз к вопросу по тому, какой подтекст идет в каждой анимации, особенно во взрослой анимации. Каждый человек должен трудиться, каждый человек должен выбирать профессию, которая ему нравится, и труд его должен удовлетворять. Не только его физические потребности, но и духовные. И это всегда прописывается вот особой красной нитью в любом аниме, которая хоть как-то затрагивает взрослых людей. Даже у Уайта отец, который занимает второе место, он посвящен не то что на 100%, он на 150% посвящен своей работе, но при этом он, конечно, не забывает про свою семью.
Потому что это тоже обязанность.
Это тоже своя обязанность, которую он должен выполнять перед обществом. И которую он, по сути, выполнил плохо, за что потом ему самому было... по сюжету плохо было.
И, собственно, Эл делает то же самое. Он служит обществу, и поэтому он может выглядеть странно, быть несколько социопатичен,
эксцентричным, каким угодно. Но если он помогает этому обществу функционировать, если ему эта работа нравится, так как он ее делает, это устраивает общество, все хорошо.
Ну, я бы сказала, что с христианской точки зрения, если на Элла смотреть, очень любопытный там был эпизод, не помню в какой серии, когда Эл умывает ноги Лайту. Вот это просто кричащая христианская аллюзия.
Отсылочка.
Отсылочка, несомненно. Кстати, про такие христианские отсылки, это я по ходу дела вспомнила, в опенинге есть эпизод вот этого запретного плода. Яблоко.
Яблоко. Там еще есть и мисса, подружка Уайта, которую тоже можно отнести к некоторому христианскому образу, потому что она поглощена любовью к Уайту. Причем это жертвенная любовь, безграничная. То есть она дважды на протяжении сериала сокращает свою жизнь. И
ради него.
Ради него, да, причем именно ради него. И по сюжету манги она умирает меньше, чем через год после смерти Уайта. То есть как бы уходит вслед за ним.
А можно ли сказать, что с точки зрения вот японского, как бы с японской позиции, Миса права или нет, что жертвовать собой ради Уайта, в общем, нарушая общественные нормы? Хороша она или нет?
Это сложно сказать.
Или она факультативна все же по отношению к тому, что делает Уайт, по отношению к тому, что делает Эл?
Она скорее как такая своеобразная человеческая отсылка и попытка привести Уайта к какому-то искуплению грехов. Впрочем, как и Эл, который постоянно ему намекает, что мы с тобой вроде бы как друзья.
И ты мой вот единственный друг. Единственный, да, друг, потому что до тебя у меня не было друзей.
Да, и, кстати, он. Очень интересный момент по поводу тоже самой рисовки, которая присутствует в анимации. Если вы вспомните, где-то в... Наверное, 15-17 эпизод, когда Уайт отказывается от тетради, и у него пропадают все воспоминания по поводу существования тетради. Он сидит в заключении. В общем-то, рисовка его лица сильно меняется, если обратите на это внимание.
То есть, это сделано специально?
Да, это сделано специально, потому что персонаж меняется внутренне. Он снова становится как бы чистым.
Очищается от скверны.
Не то чтобы очищается от скверны как от таковой, но он про нее не помнит, не осознает и как бы ее не несет уже больше в мир. Его глаза приобретают более мягкие черты, более добрые, соответственно, для Японии.
Красный цвет оттуда исчезает, да, такой, да, злодейский. Да,
который присутствует на протяжении всего сериала в его глазах. И более нарастает с каждым эпизодом, пожалуй.
К концу передачи я хотела бы, на самом деле, адресовать вам лично, гости, вопрос. И у нас тут такие есть. Хотелось бы задать вопрос, как вы относитесь к такому произведению, как «Берсерк»? Я так тоже понимаю, что я слышал, что это аниме, и вот человек, собственно, вопрошает. По глазам вижу неоднозначно.
Потактичнее, да.
Но в можно свое время я начала смотреть этот «Берсерк», когда он только выходил по сюжетам, и где-то на эпизоде 7 я... остыл.
Сериал сдулся в ваших глазах?
Он не то чтобы сдулся, он перестал выходить в сети, и про него постепенно забылось.
Ага.
То есть есть работы, которые действительно цепляют, и их ждешь годами, а есть что-то...
Есть у нас еще какие-то отклики, да, комментарии?
Да, если... Да. И конкретно по тетради смерти?
Да.
Ну, давайте, так или иначе связаны, но это все равно в сторону вводящие. Если верить иностранному источнику IGM, в десятку входит Евангелион, я так понимаю, он венчает ее. Вот. А тетрадка, так написали небрежно, где-то в 50-ке находится. Так почему же говорите вы про тетрадь смерти? Мне кажется, мы говорим про тетрадь смерти, потому что нам это интересно, вот. А Евангелион, так или иначе, я думаю, мы еще в нашей программе...
Мне кажется, обязательно.
...зацепим, позовем определенного гостя, который будет и об этом тоже говорить, так что все еще впереди.
Я помню в каких-то списках, в какой-то из списков «Тетрадь смерти» входила как один из лучших аниме-сериалов, то есть в этом плане поддержала.
Его Оксана составила.
Списков очень много.
Нет, составила не Оксана, но списков, правда, много.
Списков,
правда,
действительно очень много, и рассматривать их каждый нужно смотреть, на основе какого момента они базировались, что оценивалось как самый главный.
Рисовка, смысл, как сценарий сам,
да,
или
да, да.
Что конкретно.
И кто каждый, я так, да, понимаю, да?
Ну, да, плюс-минус IGM, мне кажется, это очень такая разношерстная история, и... Как это можно сказать, универсальная. В смысле, они очень много чего оценивают, площадка. Хотя, опять, мы не знаем, кто там сидит. Кто, ну, сидит, да, и кто это оценивает.
Ну, по крайней мере, мне кажется, совершенно точно «Тетрадь смерти» стоит посмотреть. Мне кажется, у «Тетради смерти» такая же судьба примерно, как у «Гарри Поттера», просто на меньшем, что ли, масштабе, в меньшем разливе. То есть
более
уже,
локальная.
Да, то есть уже нельзя сказать, что прямо смотрят, что это в реальном топе, но спрашиваешь многих подростков, смотрели, знают, начинали с этого. «Тетрадь смерти», о, круто. Вот что-то типа того. То есть это уже в каком-то базисе культуры современных ребят уже лежит. Так что стоит посмотреть.
Кстати, это, наверное, как призрак в доспехах. Да, то есть да, его тоже не все знают, вот, потому что он был еще и до 2000-х.
То, за что могу уважать, может быть, аниме, это вот за вот эту историю, потому что мне действительно очень нравится. Есть такие еще слова, как «ходячий замок», насколько помню.
Да, «ходячий замок Хоу».
Да, я помню, когда в те времена, когда торренты только появились, я качал ребятам эти мультфильмы, они с удовольствием их смотрели, а я был просто как проводник. Я их не смотрел, но очень много чего видел и знал.
Между тем, к сожалению, наше время постепенно подходит к концу.
Да.
Хотелось бы, наверное, еще сказать, что аниме и «Тетрадь смерти» в частности, это отличная площадка диалога разных культур и мировоззрений. Вот Анна много говорила про мировоззрение современного японского общества, японский подход, но присутствуют и христианские мотивы, то есть диалог уже заключен, как сказать, в самой анимешной рамке, и именно поэтому это может быть интересно и христианам, и светским людям. С вами были
Оксана Куропаткина,
Анатолий Чепенко
и
наш волшебный
Анна
гость. До новых встреч, друзья.
До новых встреч в нашей передаче. Всего доброго.
До свидания.